القدم. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о ушедшем от нас Егоре Тимуровиче Гайдаре. Со мной в студии Иван Стариков, в прошлом депутат Думы, член Совета Федерации, один из активных деятелей уже несуществующей партии «Союз правых сил». И по телефону с нами профессор, глава Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Собственно, хотелось бы услышать ваше мнение и вопросы о той эпохе, которая связывается с именем Егора Гайдара. А я обращусь сейчас сначала к Андрею Нечаеву. Андрей Алексеевич, я соболезную, вы один из самых старых друзей Егора Тимуровича Гайдара, и я думаю, что, может быть, вы просто вспомните о тех временах, которые мы-то не знаем. Мы с ним гораздо позже познакомились, когда он уже стал политическим деятелем. А вы когда?
Да, спасибо. Ну, мы с ним знакомы, наверное, лет 25, то есть почти половину его жизни. И моей. Ну, мы когда-то начинали вместе в академическом институте под руководством академика Анчишкина. Он был из команды Шаталина. Станислав Сергеевич был моим руководителем по кандидатской диссертации. Вот там мы познакомились, а потом я был заместителем директора Института экономической политики, который Егор Тимурович возглавлял. Ну, а потом вот была вся эта история с правительством. Егор безмерно талантливый человек. Безмерно талантливый человек. Я думаю, что это один из самых талантливых российских экономистов, по крайней мере, современной эпохи. И вот что нас очень объединяло на том этапе научной деятельности, что он чрезвычайно аккуратно относился к цифре, к статистике, к сбору фактов. Он был великий труженик. Вот за каждой его книгой, внешне очень легко написанной, стоит всегда огромный труд. Там перелопачивание огромного материала, массы статистических данных. Он копался в архивах. То есть это был настоящий ученый, такой, знаете, еще, я бы сказал, старой школы.
Андрей Алексеевич, а зачем ученому старой школы, ну и очень хорошему, кстати говоря, журналисту и редактору, было идти в тот момент в политику? Ведь масса людей, собственно, известных и талантливых, и показавших себя, она фактически отказалась тогда идти и брать на себя ответственность за те реформы, которые начинались, собственно, вот в этот момент, переходный после августа 91 года.
Вы знаете, я даже думаю, что, наверное, это что-то генетическое. Вот зачем его деду Гайдару старшему было в 16 лет идти на гражданскую войну, а потом уже вполне признанному состоявшемуся писателю идти на Великую Отечественную войну, где он погиб. У Гайдара было какое-то просто гипертрофированное чувство ответственности и гражданского долга. И он ведь, соглашаясь вот возглавить эти реформы, возглавить правительство в то время, как человек умный, прекрасно понимал, что лавровый венок ему за это не принесут, что его ждет не любовь, может быть, иногда ненависть, непопулярность. Он в каком-то смысле сам сознательно перечеркивал свое политическое будущее, не говоря уже там о вполне комфортном настоящем, действительно преуспевающего ученого. Но вот то, что страна находилась на грани краха, и он понимал, как можно этот крах предотвратить и что нужно делать, вот это, я думаю, и позволили ему, и заставили его взвалить на себя эту, на самом деле, просто непосильную ношу. Ведь не надо забывать, Егор был 35 лет тогда. когда мы пришли в правительство.
Андрей Алексеевич, ну вот сами пришли на пост министра экономики и финансов, да, по-моему, это так называлось в тот момент?
Сначала это называлось так, и как раз Гайдар был министром экономики и финансов, я был его первым заместителем, а потом, когда министерство разделили, он возглавил Минфин, а я возглавил Минэкономики, ну, при том, что он был, естественно, вице-премьером, потом первым, потом исполняющим обязанности премьера и, собственно, руководителем.
Я хочу, знаете, что спросить? Вот эта фраза о том, что страна была на грани катастрофы, голода, ведь сейчас люди, собственно, этому и не верят. Вот масса молодых людей совершенно уверена, что Советский Союз был процветающим государством, которое в одночасье рухнуло, потому что некие злодеи учинили, значит, подлый заговор и так далее, и так далее. Вот просто если вы хоть несколько слов скажете, что вы там обнаружили, я очень хорошо вас помню в этом здании в охотном ряду, где там несколько человек металось у телефонов и что-то такое наскребало из одного региона в другой, какие-то там запасы. В общем, вот такая была картина, конечно, чудовищная, по-моему.
Миш, ну, я боюсь, сейчас у нас просто совсем нет времени для того, чтобы приводить гигантское количество фактов и цифр, и статистических данных. Я, упаси Боже, не использую этот трагический повод для некоторой саморекламы. Я написал сейчас книжку как раз об этом времени, об этих реформах и о том, с чего они стартовали, насколько было катастрофичным положение, она называется «Россия на переломе», наверное, вот выйдет где-нибудь в феврале месяце, кому будет интересно, пусть почитают. Я могу сказать одно, что вот эти тогда статьи в прессе по выступлению по телевидению, которые предрекали России то, что она не переживет зиму, то, что нам грозит голод, хаос, остановка производства, добавьте к этому абсолютно реальную угрозу гражданской войны в стране с ядерным оружием, вот все это не было неким журналистским преувеличением. А то, что молодежь этого не знает, ну что ж, пусть больше читает, пусть интересуется историей, пусть почитает книгу Егора Тимуровича «Гибель империи», где приведено огромное количество архивных материалов, записки в ЦК КПСС, записки органов безопасности, записки Центрального банка и так далее, документы, которые вот всю эту драматическую картину того времени рисуют. А то, что у людей короткая память, то, что они не помнят вот эту ситуацию тотального дефицита, которая была, ведь надо все-таки понимать, что Гайдар пришел в правительство не в 10-м году и даже не в 90-м, когда экономика уже разваливалась, но еще были какие-то остатки. Мы пришли в правительство в ноябре 91-го года, когда коллапс стоял просто на пороге.
Спасибо, Андрей.
Люди этого не помнят. Наверное, это хорошо, что у них короткая память. И не дай бог им это вспоминать. Но я уверен, что старшие и средние поколения, если покопаются в своей памяти, они сами приведут десятки и сотни примеров этого полного развала.
Андрей Алексеевич, еще один, наверное, последний сейчас вопрос к вам. А все-таки вы не считаете ошибкой Егора Тимуровича то, что он в одночасье ушел из политической деятельности в науку? Может быть, надо было продолжать бороться?
Ну, я не согласен с тем, что он в одночасье ушел.
Из публичной политики, хорошо.
Он стал сначала, после ухода из правительства, как мы помним, создателем практически первой реально либеральной демократической партии в России, которая называлась «Демократический выбор России». Потом он стал одним из создателей Союза правых сил. Он в последние годы отошел от публичной политической деятельности. Но, вы знаете, дай бог, чтобы каждый кабинетный ученый своими статьями, интервью, своими монографиями оказывал такое влияние на реальную экономическую политику, и, может быть, в целом на политику, и на, если хотите, прояснением ситуации собственным согражданам, как это делал Егор Тимурович, потому что каждая его статья, вот сейчас последняя его книга «Власть и собственность», я уверен, что это будет такое же откровение, каким были все его предыдущие публикации.
Спасибо. У нас в эфире был Андрей Нечаев, бывший министр экономики России. Мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Драматические события, сопровождавшие политическую деятельность Егора Гайдара в день ухода из жизни видного политика и экономиста, вспоминаем с его соратниками Юлием Несневичем и Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжаем наш эфир. У нас сейчас в студии Иван Стариков, в прошлом депутат Государственной Думы. Иван Валентинович, вот только что Андрей Нечаев вспоминал эти времена, 91-й год и чуть позже. Вы тогда были, по-моему, директором совхоза, да?
Да.
Как вы видели гайдаровские реформы оттуда, из Новосибирской области?
Да, действительно, я, в отличие от Андрея Алексеевича Нечаева, познакомился с Егором Тимуровичем в начале 94-го года. Но в 91-м году, я отчетливо помню историю, абсолютно ничего не было, и деньги вообще перестали в стране работать. А у нас в Сибири очень короткая осень, и у меня забастовали комбайнеры. И, в общем, был такой табачный бунт. И тогда пришлось мне забить пару быков, загрузить их в машину и за 300 с лишним верст поехать в Алтайский край, на Бийскую табачную фабрику. И такая программа «Быки в обмен на сигареты». В течение суток я это провернул, привез. Выдали бракованных сигарет, а мы их с председателем правкома резали и поштучно делили механизатором, чтобы с утра комбайны пошли в поле. И вот тогда, а это было ноябрь 91-го года, когда было сформировано правительство, а я человек, который, в общем, хоть и был в глубокой сибирской деревне, интересовался политикой, помню, по субботам в баню ходил, брал с собой газеты, читал. И тогда я, в общем, обратил внимание на нового руководителя экономического блока, министра экономики и финансов, который, в общем, говорил на экономическом языке, но он был абсолютно понятен мне, хотя я по первому своему образованию агроном. Второй раз я отчетливо вспоминаю Егора Тимуровича Гайдара. Это произошло 11 января 1994 года, первое заседание Государственной Думы. И я тогда, как избранный депутат Госдумы, помню, некоторое время пытался определиться, кому же мне прибиться. Все думали, что я пойду к аграриям. Аграрная партия Михаила Лапшина была заметной силой в первой Российской Государственной Думе. Но я тогда выбрал демократический выбор России, потому что меня, я, в общем, ходил, присматривался, потряс интеллект. И какая-то, вы знаете, внутренняя, абсолютно неповторимая внутренний аристократический дух. Я просто чувствовал это. И внешне он не производил героя там народного вождя, который, в общем, такой брутальный, подчеркнуто жесткий, в общем, может выражаться на понятном для народа языке. Этот, он был тих, говорил очень негромким голосом, лысоват, но при этом производил впечатление удивительной силы и уверенности в себе. Поэтому я тогда выбрал и пошел, стал депутатом от демократического выбора России, и наши судьбы переплелись уже потом, работая в правительстве. Я много раз обращался к Егору Тимуровичу.
С нами сейчас по телефону Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства при правительстве России. Владимир Александрович, я хотел бы тоже вам высказать соболезнования, как одному из старых друзей Егора Тимуровича Гайдара, и тоже хотел бы, чтобы вы сказали несколько слов о нем. Мне все-таки хотелось бы, ну, как об ученом, тем более, что вы все-таки специалист по экономической истории. И вот какие все-таки уроки Егор Гайдар извлекал вот из той экономической истории, которая была у России? России все-таки постоянно приписывают некий особый путь.
Здравствуйте. Вы знаете, это, конечно, очень тяжелый день и очень тяжелый вечер, потому что нас связывало так 20 лет очень тесного общения и, можно сказать, 20 лучших лет жизни. Очень тяжелых, очень непростых, но которые ставили перед нами вызовы, на которые надо было отвечать. Конечно, Гайдар очень интересен тем, что это, наверное, единственный случай человека, который был исследователем до политики и после. Обычно человек, если он склонен к интеллектуальному труду, сперва им занимается, потом делает политическую карьеру, а потом пишет мемуары.
Но это все было.
Вот, мемуары Гайдар написал как первую книгу после ухода из правительства. А дальше занимался экономической теорией, особенно теорией экономической истории, и написал ряд книг, как хорошо и из них, пожалуй, на мой взгляд, самый главный, это «Долгое время», работа, основанная на огромном, на многотысячных источниках, о истории России в контексте мировой истории, начиная с неолитической революции. Причем это был толстый фундаментальный труд. Очень, конечно, легко говорить про неолитическую революцию, что-нибудь такое поверхностное. Это был очень серьезный, очень глубокий труд, который показал тенденции, вызовы и основные проблемы развития России, в том числе и устремленные в будущее. От Гайдара, которого все считали макроэкономистом, в этот момент никто не ожидал книгу в основном сконцентрированной на экономической истории и национальной экономике. Я могу сказать, что если вы посмотрите на эту книгу, на мой взгляд, это лучшая книга Гайдара и лучшая книга последнего десятилетия, вы увидите, что именно там обрисованы, вот тогда, после макроэкономической стабилизации, обрисованы приоритеты экономической политики на десятилетия вперед, где впервые после 20 века, впервые после бесконечных дискуссий, что является приоритетом, космос, авиация, сельское хозяйство или оборонка, он сказал, что приоритетом в современном мире и для развития России являются образование, здравоохранение, жилье и пенсионная система. И подробно это проанализировал. Я хочу сказать, подчеркнуть, что после этого появились национальные проекты. После этого появились вот эти бесконечные заявления, и совершенно справедливые заявления и в президентских посланиях, и в правительственных документах о том, что инвестиции в человека – это главное приоритетное направление. Это в общем результат, это не случайно, это действительно, я просто знаю, это был результат вот того большого интеллектуального труда, который вел Гайдар, осмысливая пути развития России после макроэкономической и политической стабилизации.
Владимир Александрович, я хотел бы у вас спросить, как человека все-таки как-то, ну, относящегося к правительственным сферам, наверное, сейчас уже можно об этом говорить. Все-таки Институт экономики переходного периода в последние годы, я так понимаю, обслуживал нынешнюю власть, выполнял какие-то заказы, исследования. Насколько Егор Тимуровича все-таки слушали? Был ли он влиятелен, вот отказавшись от открытой политической деятельности, доходили ли его советы до власть придержащих?
Знаете, особенно все Гайдара было то, что он никогда не советовал, когда его не спрашивали. Он писал книги, он публиковал статьи, эти статьи читали, имели большое влияние. Да, его периодически, его спрашивали, но это не было рвение эксперта, выслушайте меня, дайте я вот сейчас вам скажу истину. Он отвечал на те конкретные вопросы, которые задавали ему руководители правительства. Все-таки особенность Института Гайдара, особенность Института экономики переходного периода состоит в том, что там есть удивительный сплав людей, погруженных в практику экономических реформ и в теоретический анализ. Вот в чем проблема вообще экономисты часто? За что на протяжении уже столетий экономисты критикуют за оторванность от практики? То, что советы экономистов, когда они не вовлечены в практический процесс, или справедливы, но бессмысленны, ну, потому что банальны, или просто глупы, потому что находятся вне контекста экономико-политической дискуссии. Все-таки экономическая теория и конкретная дискуссия, что можно, а что нельзя, в в данных конкретных обстоятельствах места и времени, это разные вещи. Вот институт является уникальной точкой. Сейчас появляются и другие, но вот он на протяжении двух десятилетий был практически единственным местом, где знание контекста дискуссии в области экономической политики переплеталось с хорошим знанием современной экономической теории и вкуса к современной экономической теории. Собственно, вот это делал институт и Гайдара влиятельным.
Спасибо. У нас в эфире был Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства, один из друзей Егора Гайдара. Еще раз соболезнования. Я обращусь еще раз к Ивану Старикову. Иван Валентинович, ну вот вы познакомились с Егором Гайдаром в тот момент, когда он еще был снова во власти последний раз в роли первого вице-премьера при Викторе Черномырдине. И как там он себя чувствовал в этих коридорах власти? Мне кажется, что не очень уже уютно.
Да, действительно. К сожалению, его возвращение в правительство на должность вице-премьера было очень недолгим. Тогда первые заседания Государственной Думы проходили в бывшем здании СЭВа, то есть через дорогу от Белого дома. И еще, в общем, шел ремонт после Октябрьского штурма 1993 года Белого дома. И помню, один раз Егор Тимурович, тогда действовали переходящие положение Конституции России 93-95 годов, и первые Государственные Думы, члены Кабинета Министров, могли быть одновременно депутатами Госдумы. По сути дела, и Егор Тимурович Гайдар, и Анатолий Борисович Чубайс, и другие коллеги, в общем, были, работали в правительстве и были депутатами Государственной Думы, входили в демократический выбор России. Я помню, мы тогда поздно вечером перешли через проспект Мира, прошли через на другую сторону и вошли в Белый дом, поднялись. Егор Тимурович сидел в кабинете. Он был тогда невесел, и я помню его слова о том, что у него был тяжелый разговор с Черномырдиным, что, к сожалению, наверное, это будет пример самого дорогого экономического образования премьера. И он тогда удивительно точно предсказал, что те попытки, допустим, напечатать 700 миллиардов рублей, тех для того, чтобы провести посевную, очень больно ударят осенью. Так и произошло.
Иван Стариков в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш невеселый разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» в эфире ведущая Ирина Лагунина.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в Чечне. Деятельность «Мемориала» в Чечне была приостановлена в июле этого года после убийства правозащитницы Натальи Истемировой. В больницах Москвы и Петербурга остаются 38 пострадавших в результате крушения поезда «Невский экспресс». Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву в Европарламенте вручена премия имени Андрея Сахарова за 2009 год. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы двустороннего сотрудничества. Правительство Ирака приняло решение выплачивать по 85 тысяч долларов за информацию о каждом заминированном автомобиле. Бывший служитель мечети в Женеве обратился в Европейский суд по правам человека в связи с запретом возведения новых минаретов в Швейцарии. Европейский суд Европейский Союз прекращает дело против компании Microsoft по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Такое решение принято после того, как Microsoft согласилась предоставлять потребителям своей программной продукции на выбор 12 разных веб-браузеров. В Румынии отмечают 20-летие начала восстания, которое привело к свержению коммунистического режима Николая Чаушеску.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Иван Стариков, в прошлом депутат Думы, член Совета Федерации, замминистра экономики. С нами по телефону сейчас подключился на связи Геннадий Бурбулис, в прошлом госсекретарь России и первый вице-премьер вместе с Егором Гайдаром, также бывший член Совета Федерации, ныне профессор Международного университета. 8-800-222-12 телефон, по которому можно будет попозже чуть-чуть что-то сказать. Пейджер в Москве 660-10-46. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01. Я еще раз обращусь к Ивану Старикову. Все-таки вы были и в ДВР, Демократическом выборе России, в выборы России во фракции. И вот мне кажется, знаете, что забывают в биографии Егора Гайдара? Это то, как он выступил против войны в Чечне. А вот если бы он не выступил, помните, тогда фракция раскололась, кто-то отошел, кто-то, значит, стал с ним рвать отношения. Может быть, все было бы по-другому, может быть, сохранилась бы сильная демократическая партия. А там, ну, что там Чечня? Она далеко, все равно остановить Ельцина было невозможно.
Да, у нас более-менее известно, что Борис Немцов собирал под 1 000 000 подписей против войны в Чечне и привез эти подписи Борису Ельцину. А вот что Егор Гайдар был, в общем, ярым противником, в общем, этой военной авантюры.
Я помню, он на Пушкинской площади выходил на митинг сам.
Да, я тоже.
Хотя митинговый оратор из него, конечно, был не очень.
Да, но мы помним 93-й год, октябрьские дни, когда он призвал собраться к зданию Моссовета и, по сути дела, остановил путчистов. Хотя тоже, в общем, не произвел впечатление такого, что называется, митингового оратора и вождя на баррикадах.
Но в тот момент, кстати, он, знаете, Иван, мне сказал, что уже потом, что он хорошо изучил события октября 17-го года и знал, что нельзя повторить ошибок временного правительства, отдать улицу этим самым, как бы их помягче-то назвать, ну, реваншистам, скажем так.
Ну, согласись, Миша, он сделал это тихим голосом, в абсолютно интеллигентных выражениях, и москвичи тогда, в общем, остановили развитие путча и, по сути дела, в значительной степени остановили в том числе и гражданскую войну, в том числе и благодаря Егору Гайдару. Но я помню лично из своей истории, 23 февраля 1994 года голосование по амнистии. Я единственный из фракции «Выбор России» проголосовал за амнистию Хасбулатова и Рудского. До сих пор помню, как на заседании фракции был поставлен вопрос о моем исключении такой паршивой овцы. Хотя сейчас со времени уже прошло 15 лет, больше 15 лет, я считаю, что я, в общем-то, был прав тогда. А что уж чего не говорить, это уже были политические узники. И я помню тогда, как Егор долго молчал, а потом сказал, что мы демократическая фракция, у нас не было решения по солидарному голосованию. Если у Ивана есть своя позиция, ее нужно уважать. В общем-то, не состоялось мое изгнание из фракции, но я еще раз увидел, что этот человек абсолютно, абсолютно чутко относится даже к тем людям. Наверняка он был не согласен со мной, наверное, внутри где-то и протестовал. Но сделать очень тонко и интеллигентно, как настоящий русский интеллигент, такой аристократ духа и человек удивительной тактичности. Поэтому я вот сегодня много перебирал в памяти, и Владимир Александрович Мао говорил про его фундаментальные книги по экономической теории, в том числе и «Долгое время». И последняя книжка «Смуты и институты», которая вышла. Но мне очень помнится его книжка, первая, небольшая, которая называется «Государство и эволюция». И там он точно определил, повторив, по сути дела, Маркса, но проецируя сейчас на наши дни, он там сказал, что государство есть частная собственность бюрократии. И если это произойдет в России, то это будет плохо. Вот то, что мы, в общем, наблюдаем сейчас. Поэтому удивительный был прозорливости и дальновидности человека.
Да, хотя Егор Тимурович умел признавать свои ошибки. Я помню, как-то его начал корить. Я помню, сказал, как же вы написали эту статью про Жириновского? Что это почти Гитлер, я помню, огромная статья в «Известиях». И он действительно предупреждал об опасности фашизма. Но персонально Жириновский в этом качестве не состоялся, а состоялся в качестве такого ликвидного вполне шоумена. На что Егор Тимурович так хмыкнул и сказал, ну да, это, конечно, была ошибка, но она меня очень радует. Я обращусь сейчас к Геннадию Эдуардовичу Бурбулесу. Геннадий Эдуардович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вечер
недобрый, и это беда, трагедия, и я не сомневаюсь, что очень многие люди сегодня, завтра и послезавтра по-новому поймут и личность, и дела, и поступки Егора Тимуровича.
Геннадий Эдуардович, я хочу к вам обратиться, к человеку, который в 91-м году был очень близок к Борису Ельцину. Вы можете сейчас нам сказать правду, почему Ельцин выбрал Гайдара? Он мог же выбрать кого-то еще из этой команды в Волынском, мог бы еще раз поуговаривать Григория Явлинского. Почему Гайдар, а не кто-то другой?
Ну, я могу сказать, потому что на этом настаивал Бурбулис. Но на самом деле была сверхзадача, и мы с Егором познакомились в августовские дни в Белом доме. Его представил мне Леша Головков, наш друг, который тоже, к сожалению, сегодня далеко в другом мире. И когда уже ликовала наша площадь свободы, скандируя «Россия, Россия, Ельцин, Ельцин», тогда он сказал, что есть идеи, есть возможность их сформулировать, и интересно ли это нам. И мы договорились, что он соберет своих коллег. И так родилась рабочая группа под руководством Гайдара в Архангельском. Параллельно работала группа Явлинского, Жени, нашего Сабурова. Но когда в середине августа работа эта была представлена, обсуждена, мы договорились, что я еду в Сочи к Борису Николаевичу и постараюсь понять, может ли и готов ли наш президент эту позицию поддержать всем своим тогда безусловным авторитетом в стране. И именно на основе этой программы мы вышли на съезд народных депутатов, добиваясь полномочий чрезвычайных для президента. Именно на основе этой программы съезд наделил президента полномочиями главы правительства. И 6 ноября появилось 3 указа. В том числе указ о назначении Егора Тимуровича заместителем председателя правительства по экономической реформе. Это было наше официальное правовое начало нашего правительства реформ, которое остается сегодня в истории нашей страны и признано во всем сообществе международном демократическом как правительство, которое заложило основу экономических преобразований в посттоталитарной стране, и абсолютно заслуженно сегодня они имеют персональное определение Егора реформы Егора Гайдара.
Геннадий Эдуардович, и еще один вопрос о том самом времени. Опять же, речь идет о распуске Советского Союза и о той угрозе, которая была в связи с поведением разных республик и так далее. От покойного Евгения Сабурова я слышал, например, что в некоторых случаях ядерное оружие было не под контролем фактически, и была угроза, так сказать, некий такой шантаж даже со стороны иногда военных, иногда республиканских лидеров. Был ли такой риск у вашего правительства, в котором вы были, Егор Гайдар, вот этот вот ядерный фактор в тот критический момент?
Был риск, безусловно, но был еще более серьезный риск. Это неизбежный распад Советского Союза после августа 91 года мог превратиться в кровопролитную гражданскую войну за передел наследства советской системы. И наша реальная историческая заслуга, что трансформацию Советского Союза мы обеспечили мирным путем. И я хорошо помню, как мы полетели в Беловежскую пущу и как значит, там круглосуточно работали Егор, Андрей Козырев, Сергей Шахрай. И в конце концов мы нашли ту единственную юридическую и политическую конструкцию, которая обеспечила нам легитимную правопреемственность Советского Союза и, самое главное, корректный переход вот, в статус независимых государств. Ядерный потенциал был и оставался долгое время для нас сверхпроблемой. Но, опять же, мы виноваты в том, что СНГ не состоялась как конструктивная интеграционная форма уже функционирования в новых условиях республик бывшего Союза. Но она состоялась как сумевшая блокировать вот эту угрозу попадания ядерного оружия в руки безумцев или шантажистов уже геополитического характера.
Спасибо, Геннадий Эдуардович. У нас был на линии в прямом эфире Геннадий Бурбулис, в то время первый вице-премьер и госсекретарь Российской Федерации. Я посмотрю, что нам пишут. Глубокие соболезнования близким Егора Тимуровича. Солидарность с тем, что с теми, кто называет его великим человеком, великим экономистом, а злопыхатели обычно забывают пустые прилавки, пишут Майорова. Так, саботаж зарубежных и доморочных антисоветчиков развалили великую страну. По-моему, мы им ответили, а такие еще не подписываются. Так, в 90-м застал пустые полки, талоны, голод. Реформы Гайдара оценивают положительно. Буквально спасли народ от вымирания. Жалко, многие об этом забыли, пишет Андрей. Так, а вот Валентина считает, что если бы не Гайдар, то кто-нибудь другой сыграл бы свою роль. Ну, как нам сказал, собственно, сказал Геннадий Бурбулис, были и другие претенденты, но в историю вошел все-таки Егор Гайдар. Я обращусь еще раз к Ивану Старикову. Иван Валентинович, я вот хочу вспомнить еще последний, наверное, период, когда Егор Гайдар был лидером СПС и одним из лидеров. Вы тоже были в этой партии, была думская фракция. Опять же, почему эта сила не смогла противостоять тому, что мы сейчас называем путинским реваншем?
Я думаю, что одна из главных причин, почему не смогли консолидироваться демократические силы и уже, по сути дела, с того момента, как президентом страны стал Владимир Путин, и мы помним первые шаги по поводу общем, разгона НТВ, такая с бульдожьей хваткой и последовательностью, желание, которое отчетливо просматривалось, взять под контроль первые федеральные телеканалы. И, в общем, тогда это были первые звоночки. Союз правых сил к тому времени, как мне кажется, стал в значительной степени раскалываться, и линии этого разлома пролегали по поводу тех людей, которые, в общем, отчетливо хотели продолжать оставаться во власти, хотели, в общем, быть полезными ей, и в значительной степени говорили, что в первую очередь необходимы экономические преобразования, а права и свободы и разрушение демократических институтов, в первую очередь таких, как парламент, как независимое средство массовой информации, это, в общем, вещь достаточно второстепенная. Мне кажется, что отсутствие... Кстати, Гайдар был среди тех, которые категорически не восприняли вот этот начавшийся реванш, постепенное сворачивание конституционных прав и свобод. Но он был, вы знаете, человек очень деликатный, и к тому времени я отчетливо, по крайней мере, изнутри, являясь секретарем Федерального политсовета Союза правых сил, видел, что Егор Тимурович Гайдар был таким, если хотите, третейским арбитром. Он был над схваткой и не вмешивался активно. В конце концов, коллаборационисты в Союзе правых сил...
Вы кого имеете в виду?
К сожалению. Ну, я имею в виду здесь, безусловно, это ту часть, которая возглавлялась Леонидом Гозманом. Анатолий Чубайс не входил формально в руководство правых сил. Но, тем не менее, вот эта часть привела к тому, что год назад Союз правых сил почил бозы, прекратил свое существование.
Но Гайдар не вошел в новую эту партию.
Да, Гайдар обратился с письмом к съезду, последнему съезду Союза правых сил. Я ушел из этой партии чуть пораньше, в конце 2005 года. Поэтому, мне кажется, безусловно, ну, вот это явилось главной причиной. И к тому времени бесконечные пикировки, а иногда переходящие в открытую сфару различных представителей лидеров демократического движения, власть умело этим воспользовалась. В итоге мы видим, что ряд демократов первой волны вполне себе комфортно уживаются с нынешней властью, вот, а другая ее часть осталась в стане так называемой непримиримой оппозиции. Ну, в первую очередь, я бы здесь сказал, там, о том же Борисе Немцове. Mm-hmm. Поэтому, вот, к сожалению, так произошло.
Да, и... Мне кажется, что еще Егор Гайдар мешало выступить против своих же друзей. В общем, вот это человеческое чувство какой-то порядочности. Политически он был не с ними, а человечески ему было трудно порвать, поэтому он, собственно, и ушел.
Да, но он человек был очень взвешенный, чуткий, и при всей кажущейся невозмутимости, мне кажется, что он был человек очень ранимый и в значительной степени надорвал, наверное, он, в общем, себя в первую очередь, потому что мне очень жаль, что человек с такими мозгами, с потрясающим интеллектом, человек, способный принимать самые ответственные и тяжелые решения, был не востребован последние годы. И наверняка это приносило ему очень серьезное душевное страдание.
К нам присоединился в прямом эфире Евгений Гантмахер, профессор и член правления Института современного развития, а в Гайдаровском первом правительстве замминистра труда. Евгений Штомович, что из идеи Егора Гайдара, как вы считаете, на сегодня наиболее актуально, востребовано? Вот сейчас Иван Стариков сказал о невостребованности его в каком-то смысле как человека, что это и политика, что наверное, правильно, но идеи-то остаются?
Ну, мне кажется, что это, прежде всего, идея конкуренции. Это честная конкуренция и в экономике, и не только в экономике. Потому что В 90-е годы Егор вместе с той командой, которая тогда была в экономическом блоке, они, конечно, пытались это сделать. Они пытались. Но, к сожалению, и он ушел, потому что он понял, что вот эта идея конкурентности, соревновательности, она, к сожалению, тогда была уже мало возможна, скажем так. На смену этому пришли вот эти сначала олигархические вещи, а потом вот уже в последние годы мы с вами видим полное сращивание государства с бизнесом, с его частью, конечно. Вот мне кажется, эта идея действительно свободного рынка, вообще я так понимаю, что рынок не свободно быть не может. Но будем говорить так, идея свободного рынка – это то, что, конечно, надо доделывать. Это то, что Гайдар хотел сделать, и что ему, конечно, в силу разных причин не удалось.
Хорошо. Ну что ж, давайте мы пару слушателей подключим все-таки, хотя у нас много было гостей. Наталья Михайловна, пожалуйста, долго ждет, пожалуйста.
Здоровья всем хорошим людям. Мое глубокое соболезнование родным, друзьям, всем единомышленникам Егора Тимуровича. Страшная беда пришла в Россию. Смерть Гайдара – это огромное горе. Я убеждена, что когда Россия поумнеет, имя Гайдара будет занесено золотыми буквами в историю России. Я пожилая пенсионерка, преклоняюсь перед Егором Тимуровичем. Это настоящий лидер. Труды Гайдара надо изучать и изучать. И у меня вопросы. У нас две ЦКБ, одна правительственная, другая академическая на Литовском бульваре. Во-первых, скажите,
Наталья Михайловна, адрес? Тут такой же вопрос есть, Арина посылала. Я так понимаю, что это ЦКБ в Кунцево. По крайней мере, другого сообщения не было.
И в какой?
Да, и, собственно, в 12 часов, насколько я понимаю, в субботу будет прощание. Ну, вот говорят действительно люди, что, например, вот Анатолий Чубайс говорит, это был великий человек, великий ученый, великий государственный деятель. Интересно, что ведь и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин, которые, в общем, не согласны, я думаю, с многими идеями Егора Гайдара, тем не менее отдали ему дань, как, я так понял, как прежде всего как государственному деятелю, который умел принимать достаточно жесткие решения, а не как либералу и демократу, так, Иван?
Я думаю, что, безусловно, нынешние руководители государства, касается ли это президента или премьера, люди не глупые, люди умные, и они, наверное, могут проецировать ситуацию начала 90-х годов, конец 91-го, начало 92-го года, на ситуацию начала 2000-го года. Мы вступаем в стену более масштабные, тяжелые и абсолютно значимые задачи. И, соответственно, сколько более тяжелые и болезненные решения пришлось принимать Егору Гайдару. Поэтому, заклеймив лихие 90-е, я думаю, в душе и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев прекрасно понимают, что если бы не те решения и не то, что сделал в истории России Егор Гайдар, за 8 месяцев своего руководства правительством Российской Федерации, то не состоялись бы их и политические, и экономические карьеры. Поэтому наверняка, отказавшись от сиюминутных политических выгод, они, наверное, как умные люди в душе, все равно, безусловно, определяют Егора Гайдара как лидера нации.
Я к Евгению Гантмахеру обращусь. Евгений, тут у нас был в эфире до вас Владимир Мау, и он как раз сказал, что Гайдар одним из первых фактически сформулировал вот какую-то новую инновационную и социальную политику. Уже когда он ушел от власти, это действительно так?
Ну, безусловно, то, что в начале 90-х годов были заложены основы социальной политики, например, обязательное социальное страхование. Ведь именно тогда привели немножко в порядок пенсионные дела, тогда заложили основы медицинского страхования, Тогда, кстати, мы много с ним обсуждали, я помню, идеи адресной социальной защиты, и он это полностью поддерживал. И с той поры действительно эти вещи стали уже почти обыденными. И, конечно, он, как человек, который принимал решение, он брал на себя ответственность. Он, конечно, внес в это, я абсолютно согласен с Володей Мау, внес очень большой вклад. Он, главное, понимал значимость этих вещей, потому что есть такое расхожее представление, что он был сухим макроэкономистом, который социальные вопросы, так сказать, не очень знал. На самом деле это не так, потому что соображал он быстро, и он очень быстро разбирался в этих вопросах и понимал как раз связь между экономикой и социалкой, потому что вот эти все патроналистские вещи, которые до сих пор, к сожалению, популярны, дайте денег и все. А, так сказать, он это отвергал именно с точки зрения того, чтобы это было эффективно, чтобы это давало максимальный эффект. Тем более в то время, когда ресурсов у государства для проведения социальной политики уже было крайне мало. Это не то, что сейчас вот было в последние изобильные нефтегазовые годы. И, кстати, обратите внимание, все-таки в те годы, когда он был исполняющий обязанности председателя правительства, и, кстати, он же потом второй раз вернулся, он был же заместителем у Черномырдина, ведь социальная ситуация была сложной, но она не перешла за критическую грань. И, конечно, ответственность за это, в том числе в положительном смысле этого слова, взял он на себя. Я считаю, что это его большое достижение.
Спасибо. Это был Евгений Гантмахер. Я вот вижу, нам пишут. Многие соцстраны выходили из плановой экономики. На такой выход, который предложил Гайдар с Чубайсом, не рискнул на него никто. Но и такой страны, как Советский Союз, среди соцстран тоже не было. И доведенный до такого состояния. Скромный интеллигент, аристократ, непонятый, ненужный своей стране. Очень сожалею, что масса ругани в адрес Егора Тимуровича сократила его жизнь. Приносит соболезнования Ольга. Ну что ж, мы заканчиваем наш разговор. В этот печальный день мы вспоминали сегодня Егора Гайдара, выдающегося российского реформатора и экономиста, который сделал много. Иван.
Я бы уже под занавес нашей передачи в конце хотел выразить глубочайшие соболезнования Марии Аркадьевне, детям Егора Тимуровича Гайдара, и вечная память ему. Обязательно мы придем проститься с ним в субботу.
Присоединяюсь к этим словам Ивана Старикова. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский, Владимир Рыжков, Станислав Шушкевич вспоминают о Егоре Гайдаре.
Комментарии экспертов.
Россия НАТО. Новый сезон.
В блогах Свободы.
Солдаты Первой Чеченской. Фоторепортаж Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».